слухаєте подкаст Громадського радіо.
У студії Громадської хвилі з нами сьогодні директорка фонду «Лавіта» Марина Лобудіна. Ми будемо говорити про паліативну допомогу, яка надається вдома. Поговоримо про те, що мають знати родичі, якою є зараз ситуація в Києві. Ми поговоримо також про це у розрізі, пам'ятаючи про те, що нині пандемія ковіду, і, можливо, ця тема і ці питання будуть для когось надзвичайно актуальними. Пані Марино, доброго дня.
Доброго дня.
Я поставлю перше запитання, мабуть, все ж таки пов'язане з пандемією. Як те, що відбувається зараз, вплинуло на вашу роботу безпосередньо?
Непосредственно на нашу роботу это, ну, влияет достаточно сильно. Во-первых, потому что стало больше просьб, стало больше нуждающихся в помощи. Также достаточно сложно стало собирать деньги для помощи, потому что у людей есть достаточно много других забот, и плюс достаточно много инициатив, связанных с ковидом, которые люди сейчас поддерживают. Поэтому паллиативная помощь, честно, немножко отошла на задний план, то есть она не в приоритете ни у, скажем так, ни у жертвователей, ни у органов государственной власти. Как бы грустно это ни звучало, потому что все рождаются, и вот ожидание рождения человека – это всегда какой-то праздник, все предвкушают радость. Но почему-то, когда человеку приходит время умирать, как-то все уходят, все стыдливо опускают глаза, все стараются об этом не говорить, и, соответственно, никто не понимает, а что же делать в этой ситуации.
Ну, дуже довго взагалі надання паліативної допомоги в Україні було такою сліпою зоною, і попри те, що за останні, мабуть, кілька десятків років щось почало змінюватись, наївно, мабуть, думати, що під час пандемії в Україні, коли збільшилось людей, які потребують надання вдома допомоги, і часто це допомога паліативна, наївно думати, що все прям дуже добре, райдужно, злагоджено і відпрацьовано.
Абсолютно согласна. Этого не было и до пандемии. Этого нет, к сожалению, сейчас. Ну, начнем, например, даже с того, что те же семейные врачи крайне редко приходят на дом к паллиативным, либо к тяжело больным людям на дом, просто даже из опасений того, что они могут заразиться ковидом. Потому что любой врач априори считает, что любой пациент, он с ковидом, то есть он должен защищаться. Если у врачей нет средств защиты, то, конечно, я их тоже понимаю, они боятся приходить. Вот. Плюс, ну, и сами пациенты тоже ты зачастую не знаешь, болен ты, не болен, и достаточно так сложно. Вот.
І це ми зараз, я зроблю ремарку для наших слухачів, ми говоримо не про тих, хто після ковіду виписався з лікарень в важкому стані, а це ми говоримо про людей, які отримують паліативну допомогу у зв'язку з іншими хворобами. Їхня ситуація з пандемією змінилася не в тому сенсі, що там щось з ними сталося у зв'язку з ковідом, а мається на увазі, що лікарі до них бояться ходити, тому що всі бояться заразитися.
Да, да, і дуже часто навіть капельниці бояться, якщо раніше, наприклад, медсестра могла прийти поставити капельницю, яку прописав доктор, то зараз це теж достатньо такий вопрос, дуже складно знайти медсестру, яка прийде і прокапає необхідні препарати. І, да, паліативні пацієнти були і до ковіду, є зараз, і будуть після ковіду. Тобто, одне другого не виключає, і те, що зараз всі взгляди приковані к ковіду, это не значит, что проблемы с паллиативной помощью и паллиативных пациентов стало меньше. Нет, их не стало меньше.
Як цю проблему намагаються вирішити родичі, самі пацієнти, фонди?
Вы знаете, наверное, самая большая проблема в том, что когда люди сталкиваются с тем, что их родственник тяжело заболевает, становится паллиативным пациентом, у них нет информации вообще, что делать дальше, куда бежать дальше. Вот нет алгоритма, что, зачем делать. Обычно как обухом по голове либо родственник, либо пациент получает диагноз, и врач ему говорит, ну, в лучшем случае скажет, что все. И дальше начинается для человека пустота, в которой он не знает, в какую сторону бежать. Семейные врачи зачастую тоже не знают даже, где может находиться либо паллиативное отделение, либо мобильная бригада, чтобы направить пациента. Семейные врачи часто забывают о том, что оказание первичной, ну, тоже паллиативной помощи, это тоже входит в их обязанности. То есть, как минимум, для начала оценить состояние пациента, назначить адекватное обезболивание, это в их силах. То есть, они это могут делать, они это должны делать. И если они не справляются, то тогда они уже должны передавать пациента, ну, скажем, в специализированные службы, то есть это уже стационары паллиативной помощи, это, их могут назвать либо паллиативной, либо хосписной отделение, ну то есть тут могут быть разные названия, либо мобильная выездная служба. То есть мне кажется, что это достаточно просто, ясно прописано, но почему-то вот когда к нам обращается фонд, на этапе обращения к семейному врачу либо выписки из, например, онкодиспансера, об этом человеку не говорят. И вот отсюда, мне кажется, начинается проблема, потому что, ну, всегда очень страшно, когда ты не знаешь, что тебя ждет впереди и куда идти.
А от як людина, яка колись була родичкою паліативного пацієнта, запитаю, чи є взагалі якийсь стандартизований алгоритм дій, про який слід повідомляти родичам, тому що, от, пригадуючи якийсь свій, в першу чергу, психологічний стан, я розумію зараз, що найбільше, окрім нерозуміння, що робити, гнітить ще й незнання, про які там ідеться терміни, ти от в цей час, поки це паліативний період, ти ніби зависаєш в часі і не розумієш, на які ти можеш терміни розраховувати. Чи це дні, чи це тижні, чи це місяці. Це, звичайно, важко визначити лікарям, і це зрозуміло. Але мені здається, що це має бути включено в пам'ятку для родичів про те, що, ну, з ними треба говорити, про які терміни ми говоримо?
Якщо ми говоримо о сроках, можу сказати, що, к сожалению или к счастью, ніхто не може їх встановити. І коли врач любой служби, там, будь то паліативна допомога или другая, говорить, що вам осталось жити там 3 недели, 2 місяці, ну, я вважаю, що, ну, как минимум, он абсолютно не прав, потому что сколько человеку осталось жить, это не нам решать. Врач может сделать все, что в его силах, в компетенции, в меру своих знаний, чтобы помочь человеку прожить тот период, сколько бы ему ни осталось, день, два, месяц, годы, паллиатив может растягиваться и на годы, прожить качественно, прожить, не мучаясь от боли, и подойти к тому этапу, когда начинается уже умирание, скажем так, полностью осознанно. Потому что человек, ну, я считаю, может быть, со мной не согласятся, что все-таки диагноз человек должен знать, и, соответственно, это его жизнь, и он должен понимать, что дело идет к концу, и он может успеть сделать то, чего он не успел за жизнь. Иногда люди хотят банальных вещей, например, съездить на море. Я говорю это и о взрослых, и о детях. Или сходить на какой-то спектакль, или увидеться с каким-то актером, о котором он не мог мечтать, но он всю жизнь увлекался, и тут Последнее желание. А вдруг он решится? А вдруг он решится написать? И ведь люди же откликаются на это. И точно так же это касается, например, ну, таких практических вещей, как, например, сделать распоряжение о том, как человек хочет, чтобы его похоронили. Потому что на этом этапе тоже очень часто возникает куча проблем между родственниками. А я хочу, чтобы его там, например, похоронили, а я хочу, чтобы его кремировали. А почему-то человека никогда не спрашивают, а чего хочет он. И точно так же человек может написать завещание. Тоже очень часто по этому поводу бывают проблемы в семье потом внутри. Почему человек не может знать, что он умирает, и он не может решить, как ему распорядиться тем, что он нажил за свою жизнь. Поэтому вот такие вещи, знание диагноза и то, что его ожидает, это должно быть, и это должны сообщать врачи. Это не должны сообщать родственники, это не должны сообщать волонтеры, фонды или кто бы то ни был. Это должен сообщать врач или врач с психологом. Потому что да, это сложный разговор, и, к сожалению, врачей в основном пока еще не учат. Я надеюсь, что когда будет введена, я очень надеюсь, что будет введена специализация именно врач паллиативной помощи, и их обязательно будут учить, как вести вот такие тяжелые разговоры, потому что для врачей это тоже жутко тяжело. Они тоже живые люди.
Я от хочу уточнити, як ви вважаєте, це потрібно повідомляти і пацієнту, і родичам, і робити це окремо?
Ну, взагалі, по нашому законодательству, це должен знати пацієнт. И когда пациенту не сообщают, а сообщают родственникам, в принципе, врач в этом случае нарушает закон.
Але найчастіше так и відбувається, правильно?
Да, к сожалению, так происходит. И ну, у меня нет объяснения, почему. Вернее, наверное, объяснение одно. Врачу страшно сказать человеку, глядя глаза в глаза, что я больше ничего не могу для тебя сделать. Извини, пожалуйста, ты переходишь на другую стадию, ты переходишь в паллиатив и, возможно, в скорую смерть. Я думаю, что просто страшно.
Мені от особисто моє враження від перебування з дідусем в лікарнях, що дуже часто лікарі, медсестри, ну, в принципі, медичний персонал, а часто і самі родичі починають списувати хворого з рахунків як здорову людину при тямі. І поводяться з ним, наче з дитиною, або там не з дитиною, з іграшкою, з предметом опіки, предметом, який, в принципі, не має якихось там тих самих, ну, тут йдеться не про потреби, а скоріше про права, як звичайна здорова людина. З чим це пов'язано, я не можу пояснити.
Честно говоря, не знаю, с чем... Ну вот я тоже не могу себе объяснить, чем это связано и почему родственники решают, что они вправе решать за человека, который болеет, как ему жить, что ему кушать, вообще все вопросы за него решать. Потому что ну, это человек, это его жизнь. И лишать человека возможности чувствовать... Ну, что ты хоть что-то еще можешь, то есть даже если ты лежишь, но ты хоть что-то можешь, да в конце концов встать и сказать, я не хочу это есть. Это тоже его право, это его жизнь, и это надо уважать. А у нас, к сожалению, может быть из-за того, что врачи тоже в больницах больше относятся к таким тяжело больным людям, как, ну, как к тушке. Ну, то есть тело, объект, который поставили капельницу, сделали укол, больной, что вы хотите, до свидания, повернулись, то есть все, это тело, над которым что-то делают. Причем это происходит и со взрослыми, и с детьми, и, возможно, врачи, ну, скажем так, это их тоже защитный механизм, когда они просто боятся подпустить это ближе, но это есть, и с этим тоже очень много инициатив пытаются, ну, как бы не бороться, образовывать, доносить до врачей, что человек лежачий, даже без сознания, даже в коме, это человек, и это в первую очередь человек. И он имеет свои права, и как минимум он уважительное отношение к нему и к его потребностям.
Ви говорите, що спеціальна підготовка лікарів паліативу могла б це питання вирішити, тому що тоді б лікаря, лікарку готували до того, з чим їм доведеться мати справу, як їм доведеться поводитись. А стандартизація, там, не знаю, якісь протоколи, які стосуються не тільки лікування, а й комунікації, вони б це питання вирішили? Чи взагалі можливий такий протокол комунікації з родичами і з хворим?
Возможно, такой протокол будет возможен, если он будет описывать общие черты, ну, общие понятия, общие принципы, потому что в паллиативе, да и в принципе и в медицине, каждый человек и каждый случай, каждое заболевание достаточно индивидуально. То есть оно может, одно и то же заболевание у разных людей происходит абсолютно по-разному. И поэтому вот почему очень сложно в паллиативе, например, сделать какие-то общие протоколы, потому что как бы ты ни хотел, у каждого пациента есть схожие там, параметры заболевания и есть очень много отличающихся. То есть это, ну, вот, например, уровень боли. У кого-то может болеть немножко при таком заболевании, а у кого-то при этом же заболевании может быть боль нестерпимая. И унифицировать это достаточно сложно, но если бы врачей, ну, вот, ввели действительно специализацию врач паллиативной помощи, я думаю, как минимум бы врачей учили правилам коммуникации, потому что они есть, они разработаны и в Европе, и в Америке. Те врачи, которые сейчас занимаются паллиативной помощью, они знают о них, они пытаются их внедрять, но большая часть врачей, конечно, просто этому не учили, и для них это сложно. А сейчас очень многие врачи просто не имеют, наверное, из-за пандемии, из-за большого количества пацієнтів, просто навіть не мають можливості учитися цьому.
Якщо повернутися до теми того, що повинні знати родичі, то що б ви виділили от основне, що стосується там маніпуляцій, фізіологічних процесів і те, що стосується якихось вже психологічних моментів?
Если говорить о том, что должны знать родственники, наверное, в первую очередь они должны знать, что они не одни. О том, что практически все проблемы, с которыми они сталкиваются, это не единичные. Таких людей достаточно много, и просить о помощи и о поддержке – это нормально. То есть говорить, что я не справляюсь, помогите мне, подскажите, это нормально. Искать информацию, не бояться спрашивать, не бояться настаивать. Потому что часто родственники находятся в таком состоянии, когда они считают, что ну, у них просто нет ни моральных, ни физических сил чего-то добиваться. Например, от врача выписки подбора адекватного обезболивания, и потом выписки рецепта. У них просто нет на это сил. Но если те же родственники не начнут отстаивать свои права и требовать их выполнения, ну, к сожалению, ничего не сможет поменяться, потому что усилия одних общественных активистов, благотворительных фондов, того же фонда Ведроджиня, ну, недостаточно для того, чтобы сдвинуть систему, потому что если пациенты, например, не оставляют жалобы, не пишут обращения о том, что им не оказана помощь медицинская, к сожалению, ни Департамент охраны здоровья, ни Министерство охраны здоровья, ни Национальная служба здоровья таких случаев не видят и, соответственно, считают, нет бумажки, нет обращения, значит, нет ничего плохого, у нас все хорошо, у нас все замечательно и идеально. Поэтому родственникам и пациентам в первую очередь нужно сказать, что не бояться отстаивать свои права.
Якщо говорити про частину фізичну і маніпуляційну, тут родичі обов'язково щось мають знати, чи в принципі це не обов'язково? Тут доведеться чомусь навчитися?
Я думаю, что да, придется. Но обычно те же уколы, если необходимо, этому легко обучиться. Но я сказала про уколы, потом немножко задумалась. У нас очень любят выписывать уколы, в том числе обезболивающие препараты. Забывая о том, что, в принципе, в Украине достаточно много уже препаратов, которые принимаются в виде таблеток, в виде пластырей. И, например, колоть уколы совершенно не обязательно. Тем более, если человек, например, может глотать. А мобильные паллиативные службы, которые вот есть в городе Киеве в том числе, они как раз призваны, помимо того, чтобы приезжать, оценивать состояние, они призваны научить родственников основным правилам ухода за пациентом. Потому что кроме, например, таких медицинских манипуляций, большую часть может занять как раз манипуляции, даже не манипуляции, это уход за пациентом. Потому что лежачий пациент требует ухода за телом, во-первых, для того, чтобы избежать пролежней, во-вторых, для того, чтобы человек был чистым, просто чистым, чистые волосы, чистые руки, чистое тело. Потому что почему-то нас забывают о том, что больной человек, он остается человеком. И грязным лежать абсолютно никому не интересно. И мне вот всегда, когда вспоминаешь больницу, вот почему-то пациенты в последнюю очередь думают о том, чтобы помыть, вымыть. Там, мы сделали манипуляции, мы сделали уколы, капельницы или еще что-то. А про помыть и про то, что человек хочет быть чистым, как-то вообще всегда забывается. Поэтому для родственников, наверное, большей частью нужны знания, умения, как ухаживать за своим лежачим родственником, как это сделать, во-первых, комфортно и для родственника, и для самого пациента, чтобы не сорвать спину, чтобы не повредить самому ухаживающему, потому что если он сляжет, то помощи не будет ниоткуда.
Більше того, мені здається, що в лікарнях навіть питання помити, перевдягнути і таке інше, в принципі, не те, що скидають на родичів, вважають, що це навіть не обов'язок лікарні.
Да, я могу сказать, крамольно, если надо будет, вырежете. Но когда я увидела, что, например, ни в хосписах, ни в других больницах, и даже тот же Ахмадет, в туалетах нет туалетной бумаги. И, например, при поступлении в хоспис говорят, в том числе список и в том числе туалетная бумага. Но мой вопрос, почему? Что неужели нельзя закупить бумагу? Это же не такие большие расходы. Мне сказали, это бюджетом не предусмотрено. То есть, казалось бы, это вообще такая потребность, которая у человека есть всегда и постоянно. Но даже на нее считают, что человек должен сам со своим приходить. Поэтому я не знаю, почему так. Может быть, потому что, опять-таки, человека рассматривают как тело, над которым делают какие-то манипуляции, а все остальное, что нужно человеку, просто опускается, забывается.
Коли мій дідусь лежав в лікарні, в палаті було 6 місць, а хворих було 3. І передбачалося, що з кожним з хворих на сусідній койці буде лишатися родич. А коли хворих стало більше, то родичі лишалися на койці з власним родичем, який лежить в лікарні. І це було досить важко. І якщо ти не хотів лишатися ночувати в лікарні, то, звичайно, медсестри дивилися на тебе вовком, тому що їм доводилось тоді вночі підходити і робити певні маніпуляції самостійно. І я не знаю, це не була спеціалізований хоспіс, це була звичайна лікарня. Але мені здається, що коли ми говоримо про такі речі, це навіть не в контексті людського ставлення, це якийсь ширший набагато контекст, тому що це ж і і про фінансування, і про ліки, і про приміщення, і про те, як взагалі ми собі уявляємо, що в малесеньку палату, в яку 6 ліжок, ну, реально, ледве-ледве поміщаються, треба запхати там 12 людей. Це нереально, це дурниці якісь, але ми продовжуємо в цьому жити.
Ну, я могу сказать, что, например, если брать киевские паллиативные отделения, вот 6, которые работали в прошлом году и позапрошлом, в 2019 году там были закончены капитальные ремонты. Uh-huh. И вот именно в паллиативных отделениях в основном это либо одноместные, либо двухместные палаты.
Uh-huh.
И в некоторых отделениях даже есть возможность, есть специальные такие раскладные кресла, привести кресло для того, чтобы побыл родственник рядышком. То есть в этом плане вот паллиативное отделение сейчас очень неплохо оснащены, очень неплохие условия. И иногда бывает так, что люди, которые находятся дома, ухаживают, а потом понимают, что не справляются, попадая в те условия, говорят, что даже удобнее и комфортнее, чем дома. Но это связано, к сожалению, с нашей, ну, с нашей обстановкой, потому что, ну, не у всех есть возможность положить того же своего родственника в отдельную комнату, сделать ему полностью хорошие условия. А то, что касается больниц и общих палат, да, я видела это очень сложно. Мне кажется, это сложно даже для выздоровления и для родственников. Те же мамы с детьми, когда находятся в больнице, это очень сложно. Мы несколько лет назад вот со своим ребенком я лежала в больнице, и для меня самое ужасное это было это ужасная продавленная кровать, на которой мы вместе не могли нормально спать, не могли выспаться. И ты утром вставал вместо того, чтобы ухаживать за ребенком, ты вставал абсолютно разбитый, без сил, и это очень сильно выматывает.
Якщо ми говоримо про спеціалізовані паліативні відділення, то наскільки вони от зараз закривають по Києву потребу?
Я не скажу в цифрах, наскільки вони там, в процентному чи якому соотношенні, але я можу просто сказати одне, що вони не покривають всю потребность. Их нужно значительно більше.
Uh-huh.
К сожалению, ситуація така, вот по прошлому, по 2020 году, у нас было задекларировано стационарных отделений в городе Киеве, которые оказывают паллиативную помощь, 19 штук. То есть 19 лечебных учреждений должны были оказывать помощь. Реально из них оказывали помощь только 6. И плюс одно детское. То есть 7 из 19. Все остальные больницы, это было больше либо на бумаге, либо были закрыты из-за ковида, потому что когда декларировались, его еще не было. И, ну, то есть, может быть, если бы было 19, можно было сказать, что мы почти там покрываем потребность в стационаре. 6 точно не покрывают, потому что, к сожалению, есть очереди, которых людям приходится ожидать какое-то время для того, чтобы положить пациента. И вот что я еще хочу сказать. Это, наверное, общая ремарка, что у нас люди иногда считают, что паллиативная помощь, паллиативный стационар, паллиативная мобильная выездная служба – это скорая помощь. Она не работает как скорая помощь. Это все плановое мероприятие. То есть для того, чтобы госпитализироваться, тоже нельзя сегодня позвонить, я хочу лечь, и вас госпитализировали. Нет, точно так же, как и мобильная служба не выйдет. Поэтому, да, люди оформляются, и потом, если все койки заняты, то им приходится ждать. Если же свободно, да, их госпитализируют как можно быстрее.
Якщо ми говоримо про мобільну службу, ми у попередніх програмах говорили про те, що така служба існує в Києві, щоб було зрозуміло там пацієнтам і родичам, які, можливо, нас будуть слухати, про що йдеться? Йдеться про службу, яка, по-перше, надасть необхідну допомогу, але за планом, так? А за дзвінком і за плануванням, що в такий-то день ми до вас приїдемо. Але також це служба, яка може чомусь і родичів навчити, я так розумію.
Да, звісно. При виїзді к пацієнту Врачи, обычно врач и медсестра, они обязательно оценивают состояние. Если необходимо подобрать схему обезболивающих препаратов, они это сделают. И в том числе даже в спецификации Национальной службы здоровья точно звучит такой пункт, как обучение родственникам навыкам ухода за пациентом.
Угу.
Поэтому они это делают. Просто иногда родственники, знаете, как вот я поэтому и говорила раньше, главное не бояться. Не бояться и спрашивать. Потому что иногда родственники не спрашивают, а ну, врач тоже, если не задают вопрос. У вас есть вопросы, нет вопросов. Ну, врач тоже не может догадаться, например, какая помощь, например, или что объяснить по уходу нужно родственникам. Естественно, если врач видит, что у лежачего пациента появился пролежень, он обязательно расскажет, что с ним делать, как перевязывать, если необходимо. Он это сделает. Если же, ну, например, у человека явных проблем нет, и родственники не задают вопросы, ну, врач тоже обычный нормальный человек, он не может догадаться, что еще можно, нужно. Поэтому вот тоже, если нас будут слушать родственники таких пациентов, пожалуйста, не бойтесь задавать врачам вопросы. Причем, если у вас очень много вопросов, возьмите листики, просто запишите до приезда врача все свои вопросы. Потому что во время визита вы можете забыть, а так просто обычный листик. Несколько вопросов. Вы на них получите ответ. Если необходимо, врач вам их запишет, чтобы вы не забыли. И все, и вопрос решен.
А часто стикаються родичі з тим, от все ж таки родичі тих пацієнтів, які, наприклад, не можуть ковтати пігулки зі знеболювальним, що доводиться вчитися робити уколи. А ми от коли дідусь хворів і був в стані, який потребує паліативної допомоги, ми з моєю сестрою стикнулися з тим, що довелося навчитися, тому що ми спочатку думали, можливо, є якась служба, яка могла б там, наприклад, приходити раз в день і робити укол за потребою, або там ставити крапельницю за потребою. З'ясували, що такого немає. Довелося навчитися самим, ми навчилися, це не складно, але, можливо, для когось це буде там певним стресом і проблемою. Що ви тут порадите?
Ну, в ідеалі, звісно, якщо б у нас було тих же мобільних служб стільки, скільки необхідно, тобто не кілька на весь Київ, а значительно больше, и больше врачей паллиативной помощи. Я думаю, что это было бы возможным, чтобы врач приходил, как и на Западе, столько раз, сколько необходимо. Ну, либо врач, либо медсестра, потому что вообще, ну, вот такие манипуляции делает медсестра. То есть врач делает назначение, медсестра дальше уже занимается тем, что она их выполняет. У нас недостаточно специалистов, которые могли бы это делать. И вот эти несколько выездных служб, они просто не могут покрыть Киев. Родственникам общаться, опять-таки, с врачами и спрашивать о возможных методах обезболивания без уколов. Ну, например, те же обезболивающие пластыри фентаниловые. Они у нас сейчас есть в Украине, они появились, они зарегистрированы. Даже, ну, я, наверное, не буду называть название, но есть сейчас аптека, в которой можно купить по специальным скидкам эти пластыри по 1 гривне. Вот, то есть есть и такие возможности. Опять-таки, это нужно спрашивать у врачей. Если не знаете, где спросить, вы можете обратиться и к нам, в благотворительный фонд «Лавита». У нас есть консультационная линия, на которую, если вы позвоните, мы просто вам подскажем, куда обратиться и где найти то, что вам необходимо. Потому что, ну, например, те же уколы, возможно, это... Сейчас, извините. Во-первых, уколы больно. Уколы – это просто больно. И поэтому, если есть возможность использовать что-то, что не будет причинять пациенту боль при введении, то да, это нужно использовать.
Окрім ліків, які пацієнт може отримувати від держави безкоштовно, те саме знеболення. На що іще може розраховувати паліативний пацієнт у наданні допомоги? Наприклад, там багато хто стикається з потребою мати антипролежневий матрас, комусь потрібен візочок, комусь потрібні милиці, паличка. Чи можна всі ці предмети отримати?
Ну, если говорить то, как обстоит сейчас дело, то проще эти предметы попросить у благотворительных фондов.
Ага.
Потому что часть из того, что вы перечислили, гипотетически их можно получить в органах соцобеспечения, но для этого нужно оформить достаточно много бумаг, оформить так называемый ИПР, индивидуальный план реабилитации, если я не ошибаюсь, ну, ИПР. То есть так звучит, в котором будет написано, что вам нужно 1, 2, 3, 4, 5. Обычно у паллиативных пациентов взрослых вот этого времени, это где-то 2-3 месяца, просто нет. И вот в этом вся большая, ну, скажем так, большое отличие паллиатива, что здесь время на вес золота. Потому что, ну, каждая минута может стать как последней, а может быть и нет, и поэтому вот все, что необходимо, желательно иметь прямо здесь и сейчас, потому что завтра это может стать просто уже ненужным. Поэтому да, от государства часть можно, но вот я не слышала, чтобы от государства, например, получали противопролежневые матрасы, а вот визочки, да, это реально. Я знаю, что вот у детей, поскольку там паллиатив достаточно сильно отличается, там есть варианты, когда и коляски получают, и ну, достаточно там есть большой перечень того, что дети могут получить. Ну, тоже все связано со временем, сколько нужно подождать, там есть определенные свои очереди. Вот, со взрослыми, и если это, ну, вот, скажем так, такой паллиатив, который не имеет много времени, то можно не успеть.
Це питання бюрократичних процедур, я так розумію, що, ну, все це могло б відбуватися значно простіше.
Я думаю, да, что, во-первых, это могло бы быть и проще, и понятнее для людей, потому что на сейчас, ну, вот, найти, например, на каком-то ресурсе в том же Минсоци или в Киеве, например, на сайте Департамента соцобеспечения, это достаточно большой квест даже для людей, которые дружат с компьютерами. Uh-huh. А если ты не дружишь, например, пожилой человек, он, ну, не на «ты» с Гуглом и со всеми остальными программами, то найти доступное объяснение, как это сделать, что собрать, куда пойти – к сожалению, такого нет.
Та, мені здається, що для того, щоб знайти цю інформацію, треба володіти навиками журналіста, навичками журналіста-розслідувача, який лізе розкопувати її на сайтах служб. Якщо говорити про забезпечення ліками, як з цим зараз в Києві?
Ви знаєте, к сожалению, не дуже хорошо. От на предыдущей передаче у вас была Елена Коваль.
Uh-huh.
Мы с ней вместе, она помогала нам делать, и сейчас тоже помогает, запросы по поводу того, кто же в Киеве должен выписывать бесплатные рецепты.
Uh-huh.
К сожалению, внятного ответа, как выписать и кто выписывает эти рецепты, и как получить бесплатно, мы от города не получили.
А чему? Маешь лекар семейный выписывать?
Да, он может выписать, но есть нюансы, что семейный врач, это связано с отсутствием денег, это связано с программами.
Uh-huh.
То есть на какие-то программы семейный врач может выписывать бесплатные рецепты, а вот на обезболивание, например, он не может выписать бесплатный рецепт. Это должны уже делать консультационные центры. То есть это уже как бы вторичка, не первичный уровень, а вторичный. И там тоже связано очень многое с финансированием, потому что нам жаловались, что вот даже если выписываем, мы приходим в аптеку, если ты в определенный день не успел прийти получить этот препарат, то завтра уже можно его не получить. На мой вопрос, почему, мне ответили, потому что деньги закончились. И это касается и детей, и взрослых, причем детей даже в большей части, потому что там есть очень много дорогостоящих препаратов и противоэпилептических, и вот мамы мне писали, что если ты не успел сегодня получить, а очередь нужно занимать чуть ли не 6 утра, и выдает только одна аптека, ну вот, например, в районе, то все, ты остался без них, ну, либо ты, ну, то есть ты остался без них бесплатных, а за деньги, пожалуйста, ты можешь пойти купить.
Тобто ситуація в Києві зараз відрізняється від ситуації от по країні? Чи ні?
Ні, это всюди йдуть жалоби, що от поки деньги є в бюджеті там, на місяць або на рік, видаються, як тільки деньги закінчуються, одразу починається проблема з випискою безплатних препаратів.
А що ви в таких випадках говорите, ну, от родичам, як їм поводитись, що робити, чи варто писати скарги, чи ні?
І жалоби писати однозначно стоїть. Повторю ще вот то, що говорила Єлена Коваль, обов'язково писати. Обязательно в двух экземплярах, чтобы у тебя оставался этот экземпляр. Писать и на МОЗ, и на департаменты охраны здоровья своей области, либо города. Угу. Потому что опять нет жалобы, нет проблемы. К сожалению, это осталось еще с давних времен, и оно продолжается. И собирать чеки, потому что иногда удается тоже опять-таки когда ты пишешь жалобы, дальше появляются вдруг откуда-то деньги в бюджете, можно подать на компенсацию. Но чеки нужно собирать. То есть голословно, что я потратил столько-то денег на какой-то препарат, это, к сожалению, не пройдет. Поэтому жалобы, собирать чеки и подавать в департаменты, особенно если эти медикаменты есть в перечне, либо нацперелик, либо в нацперелике есть, либо доступные лики, либо твой диагноз значится в тех, которые должны государством обеспечиваться бесплатно.
И это дає результат не завжди, але часто, правильно?
Да, главное желание желание дойти до конца, не просто покричать там, ай, какие все плохие, а дойти до конца, то есть сделать все необходимые шаги и довести это дело до конца, не сдаваться, что я не хочу потом ругаться с врачом. А большей частью, к сожалению, у нас заканчивается тем, ой, давайте лучше не надо, я не хочу ругаться с врачом.
Пані Марино, ми вже розмову завершуємо. Чи є щось таке, що ми не встигли сказати, але ви хотіли, щоб в цій програмі пацієнти паліативної допомоги, родичі це почула?
Наверное, просто еще раз повторить, что, во-первых, вы не одни, во-вторых, не нужно бояться спрашивать и не нужно бояться отстаивать свои права. Вот. И всегда помнить, что ваш близкий человек, он остается человеком до конца, у него есть свои желания, свои потребности, не забывать о том, что он жив, пока он жив. Поэтому не забывайте об этом.
Я нагадаю нашим слухачам, що у програмі «Громадська хвиля» з нами була Марина Лободіна, директорка фонду «Лавіта», і ми говорили про паліативну допомогу вдома, зокрема, про ситуацію в місті Києві, про те, що мають знати родичі. Сподіваюся, що ця розмова виявиться для когось корисною.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».